свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Российские власти стали крайне нервно реагировать на вполне невинные мероприятия, на которых откровенно говорят о реалиях жизни страны и на деятельность их организаторов. Так, учеба региональных журналистов, частично на западные гранты, оказалась почти подрывным мероприятием, которое пресечено якобы необходимой для расследования уголовного дела фактической конфискацией милиции имущества компании «Интерньюз», говорит телеведущая Марианна Максимовская.
Закрыли, прихлопнули некоммерческую обучающую организацию «Интерньюз». Это организация, которая создала все российское региональное телевидение. Все российское региональное телевидение, от и до, все лауреаты ТЭФИ, я отвечаю за свои слова, все ученики «Интерньюза». Эта организация 15 лет. Эта организация жила сначала на деньги Запада, на западные гранты, потом на деньги ЮКОСа, что для современной России еще хуже. Связи там с врагами народа и шпионами, да, там 30-е, там 50-е годы. Мы понимали, что над этой организацией сгущаются тучи. По абсолютно частному уголовному делу, заведенному против руководителя бессменного главы «Интерньюз», Манана Сламазян, которая ошиблась, ввозя валюту в Россию. Она ошиблась, она перепутала евро с долларами и задекларировала не ту сумму. Ее, как говорят, взяли на таможне, и по ее личному делу пришли в некоммерческую организацию «Интерньюз», вытащили серверы, я была там, сама тому свидетелем. Закрыли бухгалтерию, то есть работа парализована. Закрылись школы, которые там сейчас в этот момент проходили. Ну и что? Ну вот я вторую неделю жду, когда какая-то организация общественная или какая-то еще возвысит свой голос в защиту «Интерньюз». Ну и ничего.
Оранжевый враг Кремлю мерещится уже повсюду. Вот и на проводившийся уже в 10-й раз Лондонский экономический форум власти не пустили ни чиновников, ни руководителей государственных компаний, вроде заявленного руководителя Роснефти Сергея Богданчикова. Дух Березовского, как видно, наводит ужас на хозяев Кремля, прикрикнувших на своих служек. Нашлись срочные неотложные дела у вроде бы не состоящих на казенном жаловании Александра Шохина и Петра Авина, что показало степень зависимости так называемого частного бизнеса России и его общественных организаций от капризов власти. Хотя сами руководители России могли бы быть довольны оппозиционным духом в Лондоне, в отличие от тех времен, когда здесь выступали Андрей Илларионов и Михаил Касьянов, пахло не очень сильно. Единственный, кто из высоких чинов появился в Лондоне на российском экономическом форуме, пригласив к себе в Казань инвесторов, был премьер Татарстана Рустам Миниханов, рекламировавший местную особую экономическую зону.
В 2006 году правительством Российской Федерации была создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга площадью 20 квадратных километров. Здесь таможенные пошлины на ввоз оборудования и комплектующие равны нулю, а для резидентов зоны дополнительно предусмотрена льготная система налогообложения, предоставляется готовая инфраструктура инженерная и все необходимое количество энергоносителей.
Делегации Татарстана разрешили выступать в Лондоне в связи с тем, что в Казани в мае пройдет выездное собрание Европейского банка реконструкции и развития. Глава компании КПМЖ «Раша» СИС Роджер Маннингс сказал, что он понимает желание России найти особый путь к демократии и мягко предположил. Бойкот форума со стороны Кремля связан с делом Березовского и ухудшением отношений России и Великобритании, желанием администрации укрепить форум в Санкт-Петербурге и посланием президента Федеральному собранию. Тональность выступления на российском экономическом форуме представителей западного бизнеса была архикомплементарной. Роджер Маннингс заявил, что Россия добилась большего, чем любая развивающаяся страна. Инфляция 9%, ответственная монетарная политика Минфина, внешний долг стал меньше раз в 10, всего 5% ВВП, стабилизационный фонд 108 миллиардов долларов, растет уровень жизни. Есть всего одна серьезная проблема – дефицит квалифицированных кадров. Глава Европейского банка реконструкции и развития Жан Люмьер говорил о необходимости диверсификации экономики и инвестиций в регионы. Фактически он оправдал политику Кремля в сфере нефти и газа, сообщив, что государство российское, оказывается, хочет их иметь под своим контролем для блага народа. По его словам, нефтяное проклятие может стать для России благословением. Председатель правления банка Barclays Capital Ханс Йорк Рудлов в своем выступлении пообещал не быть пуделем российской администрации и тут же сообщил, что мир в 90-е годы был уверен, что Россия обанкротится и развалится, а теперь видит, что страна ориентируется уже не только на сырьевую составляющую. Хотя другой выступавший до него говорил, что 87% доходов России – это экспорт энергоносителей. Опытный банкир, правда, осторожно намекнул на нынешний перегрев финансовых рынков и предупредил, они с энтузиазмом реагируют на бум, но также резко могут среагировать даже на небольшой спад. Ханс-Йорг Рудлов рассуждал о необходимости твердой руки, вспоминая, что успешное восстановление Германии прошло под контролем оккупационной администрации, и без этого контроля не было бы германского экономического чуда. К тому же реформы в его стране заняли почти 2 десятилетия. Как сказал господин Рудлов, все увидели другую Россию, уверенную, гордую экономическим движением вперед. В общем, это не та Россия, которую рисует миру необъективная пресса. А прессе от финансиста досталось за то, что она не видит очевидных достижений страны. Благолепную атмосферу взорвал журналист Доу Джонс Джеффри Смит, который публично ответил банкиру Рудлову. Не пресса перекрывала уже оплаченную перекачку нефти в Германию, не она убила Александра Литвиненко, не пресса приняла российские законы, запрещающие иностранцам торговать на рынках, не пресса ужесточила процесс регистрации для иностранцев. Джеффри Смит заметил, что рынок в России инсайдерский, и выигрывают там те, кто в ладах с властями. Ханс Рудлов, сидевший в президиуме, стал убеждать, что Россия – гигантская стройплощадка. К тому же, вот и Америка не сразу строилась. Председателя правления банка Barclays Capital Ханса Йорга Рудлофа я спросил о том, можно ли построить современную экономику в России без демократии, чему есть лишь один пример в мире – Сингапур. Банкир стал спорить. Нет, политическая свобода в России существует. Демократия может отличаться в 55 различных сферах. Но мало времени обсуждать здесь эти детали. Не говорите, что в России нет политической свободы. Но в России меньше свобод, чем раньше, заметил я. Не говорите так, продолжил господин Рудлов. Вы так думаете, многие люди считают совсем по-иному. Я понимаю, что такое ощущение существует. Я думаю об этом, мы должны быть очень чувствительны и осторожны, говоря о таких вещах. Делая подобные заявление, не будем терять детали. И я обращаю внимание на нюансы. Так же, как мое поколение, я помню Советский Союз как абсолютного врага номер один. И мы много лет жили под угрозой этого режима и этого идеологического подхода. Я вижу то, что я вижу сегодня. То есть Россия лучше, спросил я. О, это неподходящее выражение. В сегодняшней России, как я вижу, есть свободные люди. Вы можете не иметь всех институтов демократии, которые бы вам хотелось иметь, но это уже другое дело. Не то, что мы видим в Китае. Именно это прагматическое настроение западного бизнеса стало определяющим, подчеркивает политолог Лилия Шевцова.
Запад больше не верит, что Россию можно интегрировать и трансформировать. Но Запад также думает и опасается, Запад опасается, что Россия слишком далеко уйдет в неконтролируемое пространство. Поэтому Запад переходит постепенно и осторожно к новой модели реальполитик. То есть Запад в лице своего бизнеса, всегда циничного по природе, как любой бизнес, российский, западный, здесь нет национальных и географических различий. Запад будет инвестировать, Запад будет приходить в Россию, и российский рынок не хуже мексиканского, бразильского, либо китайского. Но, тем не менее, Запад будет формировать новую концепцию, придуманную когда-то очень давно человеком по фамилии Кеннон, которая заключалась в сдерживании. Запад будет думать о новой доктрине сдерживания России, прежде всего в бывшем советском пространстве. И вот тогда нам, может быть, мало не покажется.
Единственной заметной фигурой, близкой к российской власти, стал на форуме миллиардер, депутат Государственной Думы России Александр Лебедев. Он начал спорить с теорией, что если экономические показатели России прекрасны, то все и хорошо. Попенял правительству Фродкова на то, что оно не снижает налоги и не увеличивает социальные расходы. В общем, изложил платформу партии «Справедливая Россия». Но аплодисментов удостоился не очень громких. Александр Лебедев сбалансировал свою критику правительства Фродкова тезисом о том, что если к власти придут Каспаров, Паров и Касьянов, то он тогда из России эмигрирует. Он заявил, что дискуссия о третьем сроке Владимира Путина очень полезна, не дает президенту превратиться в хромую утку. Кроме того, по словам Лебедева, было бы полезно, чтобы в 2008 году Владимир Путин занял один из высших государственных постов. Александр Лебедев дал интервью «Радио Свобода».
Чем вас все-таки не устраивает Касьянов, Каспаров?
По двум причинам. Двое из них, конечно, совсем не подходят для того, чтобы приходить к власти. А один, я так иронизирую, вполне располагал всеми необходимыми рычагами. И, в общем, имел совсем другую точку зрения, да, как Илларионов. Но меня больше, чем это, беспокоит форма, в которой они пытаются прийти к власти. Это не форма выражения точки зрения. Я точку зрения у вас на радиостанции чаще, чем они выражают. Мало того, я занимаюсь некоторыми вещами, которые, может, гораздо менее приятны они с точки зрения пиара. Я это и написал там в конце. Может быть, они хотят там реально что-нибудь менять. Пожалуйста, есть масса возможностей. От посещения там центров детской козы, что для адреналина вполне больным детям, до, скажем, там критики многочисленных мафиозных групп, которые монополизировали у нас в экономике. Но это опасная история. Это гораздо опаснее, чем привлекать малое количество людей и пиариться на глупых действиях правоохранительных органов и московских властей по разгону того, чего не надо ни в коем случае разгонять. Это просто глупо.
А с точки зрения экономической политики, я так понимаю, чем вас не устраивает?
А там нет никакого содержания. А какая там экономическая политика? Какая у Лимонова и Каспарова экономическая политика?
Ну, и у Ларионова, и Касьянова.
Только общие места. Я ни разу не видел, на самом деле, содержательного экономического анализа. Можно пополемизировать в любой аудитории на эту тему. Касьянов всегда был специалист по внешнему долгу. Как поменять один долг на другой, или списать внутренний валютный, или что-нибудь сделать с ангольским, с вьетнамским. Что касается Ларионова, готов с ним в любой аудитории обсуждать. На мой взгляд, моя критика, я ее просто готовлю к питерскому экономическому форуму, опубликую. Формат 10 минут невозможно для того, чтобы про экономику разложить. Там, конечно, камни на камни можно не оставить по многим вопросам, ни от чего. Но они говорят общие места. Но кто ж не знает, что у нас беда со средствами массовой информации, потому что засели государство. Или государственными монополиями, непрозрачными госкорпорациями. Что-то Касьянов на эту тему ничего не говорит. Может, и занялся по анализам, сколько у них там частных самолетов, за балансом, на балансе, какие у них зарплаты, как они управляют, какое отношение они имеют к бюджету, платят ли они дивиденды. Он говорит общие слова. А общие слова, ну, ими можно только увлечь там несколько сот представителей молодежи, которым всегда интересно кому-нибудь дать в глаз. Значит, это по лимоновской линии. Каспаровская линия, я вот не очень понимаю, он с кем разговаривает? Может быть, даже на английском, который кому-то кажется достойным на улицах Москвы. Это с кем разговор-то идет? Со средствами массовой информации. Я сам против того, что федеральные каналы не показывали разгон марша несогласных. Это возмутительно. Это так попахивает вообще вот периодом. Я только Брежнев, к счастью, застал. Я могу массу им занятий найти. Пусть мемориал ГУЛАГа помогает мне сделать. Гораздо важнее для того, чтобы это все не вернулось. Но вот это вот октябрь 17 года большевики или октябрь 93 года, когда власть валяется на улице, вот это опаснейшая история.
Но вы сами же описали огромные недостатки в работе правительства, правда?
Я сейчас так считаю. Просто есть масса форм для того, чтобы с этим бороться не в формате, где бороться против этого невозможно. Но невозможно бороться и критиковать государственные корпорации или политику Фродкова экономическую на улице с помощью каких-то там граждан, которые либо лимпинизированы, либо не в себе, либо им заплатили деньги.
Вы за то, чтобы бороться за лучшие парламентскими методами?
Условно я как меньшевик выступаю. Почему обязательно парламентскими? Вот в день, когда проходил марш несогласных, я снял зал в Измайлово, там справедливый город для жителей. Тогда вместо 500 человек, на которых я рассчитывал, зал был на 500 мест, приехал 950. Но надо было послушать, как они орут. Они орали в закрытом помещении, еще не хватало, чтобы я с ними на улицу пошел. Чем бы это кончилось? Может, мне на Тверскую 13 их привезти? Это что за форма такая? Это форма неправильная и опасная. Непригодная для решения проблем.
Но Касьянов говорит, что они придут к власти, выиграв президентские выборы.
Вот, ну, это вот ради бога. Сегодня, судя по поддержке там, президента Путина, там, политического шанса там никакого нет вообще.
А он кроме
того,
уходит,
я говорите. Просто думаю, что власть, они там не только начнут, конечно, дачей заниматься. Дача, так, пустяки. Не очень прилично выглядит, некрасиво. Но они, наверное, будут что-нибудь еще там доставать. И боюсь, что у них достаточно в рукаве там аргумент. Вместо того, чтобы вот устраивать эти с ОМОНом возмутительные истории и запрещать федеральным каналам этот показ. В результате все смотрят CNN, инвесторы, и угроза для того же фондового рынка, еще пару таких историй будет, прям реально абсолютно.
Ну, а говорить о третьем сроке это полезно, вы считаете?
Полезно для того, чтобы президент отработал весь свой срок до последнего дня усиленным и не ослабленным президентом. Это раз. Два, там, ну, никто не возбраняет политическим партиям и политикам там друг у друга очки набирать. Миронов там реально набрал по сравнению с Грызловым и Служковым. Но это не важно. Я просто считаю, что президент сосредоточил такой объем власти огромный. И во многом это еще в связи с тем, что эта власть персонифицирована, не только там администрацию укрепили, которую не найдете в Конституции. И, конечно, его уход на позицию с политически меньшим влиянием – вещь опасная, конечно. До того, как не выстроили или не вернули, я бы даже сказал, не выстроили, потому что там возвращать. Конечно, парламент второй половины 90-х годов, ну какой это парламент? Коммунисты, вечный торг с Жириновским. С точки зрения результата не посильнее, с точки зрения самостоятельности – да, он все-таки там что-то мог говорить и делать, и законотворческий, и по контролю за исполнительной властью. Но я бы все равно это называл бы «выстраивать». Туда надо двигать полномочия. В парламент, в Верхнюю палату. Ее надо избирать, надо назначать выборы губернаторов, надо вернуть выборы мэра в город Москву, надо ограничивать государственный контроль и вмешательство средств массовой информации, надо отменять все новеллы по законодательству о выборах и вести реальные избирательные кампании. Надо укреплять партии, надо убрать этот 50-тысячно-процентный барьер. Она эту тему подготовила из Конституционный суд. Может, Касьянов готов будет вот в таком формате? Но это как между меньшевиками и большевиками спор.
А для Путина вы какой он все-таки нашли место? Вы говорите,
я
что...
Я ничего не нашел, но просто есть несколько политических институтов, возглавляя которых, можно получить не меньшие полномочия. Например, правительство.
Или Конституционный суд.
Ну, нормальный, серьезный Конституционный суд. Просто не очень практикующий политик, потому что там роль Конституционного суда, как в сегодняшней Украине, да, она вдруг возникает. А так мы об этом не помним. Мы сейчас проверим, я вот подам иск в Конституционный суд, а соответствует Конституции или нет, принятые поправки единороссами по избирательному законодательству. Но, кстати, вот с точки зрения опасности, поверьте мне, я, пожалуйста, выйду на любую, бродить по улице. Это не опасно вообще. Вот я буду там ходить с плакатом и говорить там, игорное заведение, вор из города Москвы. Ну, кто в это поверит? А вот принять закон и теперь добиваться, чтобы местные парламенты выгнали их в зоны гораздо... Это куда опасней.
Александр Ильич, но все-таки, значит, вы считаете, что Путин должен остаться в какой-то очень значимой роли? Это выгодно
мне
для бизнеса?
Это для всех выгодно, потому что это залог стабильности.
Но один человек, а вдруг что случится?
Ну, я же вот один человек сосредоточил такой объем полномочий. Не дай бог, что-нибудь случилось.
Помочь рассредоточить надо.
Мне кажется, он все-таки пытается. Вот давайте посмотрим. Есть две точки зрения, зачем создана справедливая Россия, какой будет результат. Некоторые люди в Кремле считают, что там все давно запрограммировано. Там единороссы там 45-47%, а там справедливая Россия там 10-12-15%. А вдруг в Москве я выиграю Лужкову как лидер списка «Справедливой России». А получится, что, может быть, на федеральном уровне мы перекроим поляну и по существу превратим парламент в двухпартийный. Дальше все зависит от содержательной части повестки дня. А кто с чем идет в следующую Государственную Думу? Я, например, пойду только если, можно будет заниматься реформой правоохранительной системы, реформой судебной системы, закон о федеральном собрании, нам нужен возвращающий закон о творческие полномочия, надо весь регламент поменять, надо реально, чтобы мы проводили парламентские расследования и так далее. Я опубликую всю повестку дня свою в ближайшее время, я закончил уже практически. Это немного сложно, потому что там есть просто законы, которые написаны не мной, они давным-давно написаны в разных сферах разными серьезными людьми, кстати, не вызывают ни у кого сомнений, в том числе ни у кого в Кремле.
Роль Ельцина, с вашей точки зрения, в том, что за 15 лет изменилось в России, здесь обсуждается теперь в Лондоне.
Еще в конце 80-х он был реально оппозиционером, который позволял Михаилу Горбачеву говорить своим хедлайнером, то есть наиболее таким просталинским силам в Политбюро и в КГБ, и в Министерстве обороны, что вот смотрите, есть Борис Ельцин. Конечно, он продолжил дело Горбачева в 90-е годы. На танке в 91-м году, если бы не он, конечно, был мужественным и смелым человеком, неизвестно, как бы дела развернулись. И, наконец, наиболее такая сложная история – это демонтаж плановой экономики в 90-е годы. Конечно, там было много ошибок. Да, заплатили большую цену, я имею в виду социальную, с точки зрения граждан нашей страны. Мне кажется, последний Ельцин показал, что у нас есть политики, которые могут сами досрочно уходить. Он представил, да, стране Путина примерно там с 1% или 2% рейтинга. И сегодняшний рейтинг – это все-таки заслуга путинская. Как бы мы там ни говорили про телеканалы и так далее. И поэтому мне кажется, что, конечно, вклад Ельцина в развитие нашей страны, которая имеет все шансы в ближайшие 5 лет стать очень мощной экономической державой с высоким уровнем дохода населения, с сильным здравоохранением, образованием и с демократической политической системой, безусловно, вклад Бориса Николаевича в это очень серьезный. Я это говорю не потому, что я, допустим, добился успеха. Мой успех связан с развитием банка, а банки не строятся благодаря залогам аукционным или там связям с Кремлем. Просто я считаю, что мы должны ему воздать должное, и я хотел бы одновременно выразить соболезнования семье Бориса Николаевича.
А что сказать тем людям, которые не добились успеха? Еще не добились или никогда не добьются? Они о Ельцине думают по-другому.
Знаю. Во-первых, для них я хотел бы напомнить слова Марка Аврелия, ну и вообще известную римскую поговорку «Des mortem aut bene aut nihil». о мертвых либо хорошее, либо ничего. Во-вторых, я прекрасно понимаю, что есть люди, в основном это люди пожилые, ну, пусть они все-таки тогда примут участие в выборах декабрьских и попросят наши доблестные партии увеличить пенсии хотя бы до 40% от сегодняшних зарплат, от этих 24, абсолютно неправильный показатель, ни на какую инфляцию это не повлияет. А тем, кто молод и здоров, конечно, предпринимать все возможное, использовать те появившиеся возможности. Их не было вообще, поверьте мне, в тот период, когда пришел к власти Горбачев, в тот период, когда появился Ельцин в конце 80-х. Сегодня 10 миллионов человек выезжает за рубеж каждый год. У нас не было такой возможности ни у кого. Мало того, максимум, что мы могли получить, это разбитая «Волга» там, с каким-то спецсигналом. Я как раз против спецсигналов. Какая-то там непонятная дача там, 30-х годов. Вот паёк, что, конечно, уже срамота. И для всех остальных вареная колбаса плохого качества, портвейн для интеллигенции, которая на кухне спивалась и рассказывала политические анекдоты. И, в общем, никаких перспектив-то там не было. Говорить о том, что это было здорово, можно только если тебе, там, допустим, 70 лет, и ты помнишь, какой ты был молодой, и какая у тебя была красивая девушка. Ну, слушайте, я знаю много пожилых людей, которые как раз тоже отдают должное Борису Николаевичу.
Говорил депутат Государственной Думы России Александр Лебедев. На круглом столе по инвестициям, где Билл Браудер из фирмы «Hermitage» чуть ли не подаваться говорил о том, что «Газпром» подорожал в 100 раз, писатель Виктор Ерофеев предупредил о том, что стабилизация в России искусственная, Россия при власти Владимира Путина идет не к Западу, а наоборот, к этакому православному Ирану.
За 7 лет мы поняли, что у нас есть 2 точки отсчета. У нас 2 стены. Первая стена – это Советский Союз, и, конечно, мы гораздо свободнее. Но если мы возьмем вторую стену, это примерно 89-90 год, когда у нас были романтические надежды на то, что мы можем сделать, куда мы можем пойти, то, конечно, естественно совершенно, что от этой стены мы идем назад. Я против революции в России. Я считаю, что оппозиционное движение, каким бы радикальным оно ни было, оно должно быть движением, которое приведет нас не к революции, а приведет нас к тем реформам, за которые борются оппозиционеры. Я против репрессивного режима. Власть стала непроницаемой, безнаказанной, и в этом смысле мы со властью стали на позициях «они и мы». Я против также идеализации православного элемента. Мы можем стать православной цивилизацией и в этом смысле приблизиться к тому моменту, когда наши святые отцы будут править нами, по крайней мере, духовно. Россия выживала разными формами чуда в разное время. Спасение России, если говорить это не с точки зрения славяно-финского языка, а с точки зрения языка 21 века, это быть частью мирового содружества.
Слушали это пророчество не очень внимательно. Поведение западных финансистов и банкиров объясняют слова одного из руководителей группы «Ренессанс Капитал» Криса Бакстера. Даже те, кто не любит режим в России, едут туда, потому что они знают, где пахнет деньгами. В эфире еженедельная программа «Радио Свободы. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу нашу передачу после выпуска новостей «Радио Свободы».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Памятник советскому воину-освободителю установлен на военном кладбище в Таллине и открыт для обозрения, объявило Министерство обороны Эстонии. Активисты прокремлевского движения «Наши», блокирующие посольство Эстонии в Москве, в течение нескольких часов не пропускали туда журналистов телекомпании РЕН-ТВ. Марьяна Максимовская готовит жалобу на самоуправство наших и их комиссара Василия Якименко в Общественную палату, Союз журналистов и администрацию президента России. В Израиле обнародован доклад независимой комиссии по прошлогодней войне в Ливане, который носит весьма критический характер. Действия премьер-министра Эхуда Ольмерта, приказавшего начать военную операцию после похищения 2 израильских солдат группировкой «Хизбаллах», охарактеризованы как ошибочные и необдуманные. Суд в Лондоне приговорил к пожизненному заключению 5 человек, признанных виновными в планировании масштабных терактов, которые могли унести жизни сотен людей. Все 5 британские граждане – выходцы из мусульманской общины. Арестованы они были в 2004 году. Следствие доказало их связь с Аль-Каидой. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал народ к единению перед лицом растущей напряженности в связи с президентскими выборами. Эрдоган, выступая в понедельник вечером по телевидению, заявил о необходимости сохранять стабильность и спокойствие в стране. Конституционный суд Турции рассматривает требования оппозиции отменить выборы президента. Лидер СПС Никита Белых отказался от мандата депутата Законодательного собрания Красноярского края, поскольку является еще и депутатом Законодательного собрания Пермского края. На Украине большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за проведение досрочных президентских выборов одновременно с парламентскими. Голосование предлагается провести до 9 декабря. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Российский экономический форум в Лондоне, несмотря на все большую его комплементарность по отношению к режиму Владимира Путина, все же стал площадкой для разговора о реальной политической ситуации в России и о положении в сфере масс-медиа. Проблема 2008 года, обсуждавшаяся в Лондоне, привлекла полный зал. Ритуальные похвалы режиму, которые позволяют зарабатывать и вывозить прибыль, это одно, а прогноз политической ситуации другое, и он интересует многих. Парламентские выборы, операция «Преемник» и возможности трансформации режима стали основой для доклада руководителя Центра политических технологий Игоря Бунина, который дал такой прогноз думских выборов в России.
Пройдут точно четыре партии: «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», «ЛДПР». Это никак не связано, в отличие от ситуации 99-го года, с президентскими выборами. Это совершенно разные процессы. Это не праймерис. Впервые будет конкуренция двух абсолютно лояльных, то есть созданных Кремлем партий. Это «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Есть три интриги. Первая интрига: получит ли «Единая Россия» абсолютное большинство. Второе: кто займет второе место. И третье: пройдет ли пятая партия СПС. «Единая Россия» побеждает на парламентских выборах с абсолютным большинством по опросу Левады-центра и ВЦИОМа. Но все-таки какая-то опасность для «Единой России» существует. «Справедливая Россия» заняла ту нишу, которая дает возможность очень быстро развиваться. В том случае, если это будет настоящая конкуренция между двумя партиями, а не только будет распределение голосов, как это происходит в Дагестане, например, то есть некий шанс набрать 25% у «Справедливой России», занять второе место. И в этом случае, да, «Единая Россия» не получает большинство, то есть возникает правительственная коалиция. Вторая проблема: кто займет второе место? Сейчас все опросы показывают, что «Справедливая Россия» практически легко получает 15%. Компартия получает тоже около 15% по всем выборам. ДПР спустилась явно на четвертое место. У меня такое ощущение, что, учитывая еще административные ресурсы распределения голосов, скорее всего, второй будет «Справедливая Россия», и компартию спустят на третье место. Проблема с пятой партией. Когда Кремль принимает такие решения, он наверняка разные, естественно, подъезды Кремля взвешивают эту ситуацию и думают, что неплохо бы СПС, чтобы продемонстрировать единый политический плюрализм, чтобы была бы еще какая-то либеральная партия в парламенте. Но, кроме того, СПС доказала на последних региональных выборах, что если это будет проект, а не просто идеология, именно как проект, то СПС может проходить 7% барьера, что Красноярск — это наиболее наглядный пример. И слабые стороны. Во-первых, власть очень боится автономии. При всем том, что СПС, она в систему, в общем, вписана, но при этом она все-таки сохраняет психологическую некую автономию от власти. Так люди воспитаны, они более автономны, чем все остальные. И это для Кремля не совсем приятное решение. И во-вторых, СПС играет на социальном поле, на котором играют все партии, в том числе «Единая Россия», «Справедливая Россия», берет этот электорат, отнимает этот электорат от «Единой России», и это психологически тоже не очень приятно для власти, поэтому Сурков постоянно намекает: работайте с либеральным электоратом, которого, в общем-то, и нету, если либеральным электоратом победить невозможно. Поэтому вопрос остается открытым. Более того, должно быть решение, по-видимому, принятое в Кремле, только после этого 7% барьер СПС может пройти.
Политолог Игорь Бунин дал такую характеристику потенциальным преемникам Владимира Путина.
Медведев более либерален, он ориентирован на социальные гарантии. Иванов — есть некие маленькие элементы психологии осажденной крепости. Очень маленькие. Какие преимущества у каждого кандидата? Вот он превратился, Медведев, из молодого человека, достаточно жесткого, решительного руководителя. Он себя позиционировал вплоть до последнего времени как человек практически равновесный Фродкову, ну и то, что он вот популярные национальные проекты, есть некая персонификация вот этого самого социального государства. Но есть некая опасность, она связана с законом Токвиля. Это ожидания растут быстрее, чем получаемые блага. Единственная проблема пока для Медведева с точки зрения закона Токвиля — это здравоохранение. Есть громоотвод, он называется Зурабов, и пока Зурабов является громоотводом, всегда можно сделать козла отпущения. В общем, это небольшая опасность. По-видимому, он будет в качестве козла ликвидирован где-то в декабре месяце. Сергей Иванов. Плюсы имиджевой ситуации. Но вот этот самый комплекс великого государства, который у нас когда-то было, оно осталось в населении. Это ментальность сильного государства и желание сильного человека, некий плюс, там, популярность жестких мер внешнеполитического характера. Ну, сейчас он получил больше возможностей в правительстве, но противоречивое отношение к военной реформе, очень противоречивое.
Тема преемника-наследника при обсуждении выявила, как считает Борис Немцов, один из вариантов развития. Тот, кто придет на пост президента, не обязательно продолжит курс Владимира Путина. Это и риск, и надежда, говорит Борис Немцов.
Я могу сказать с грустью, но и с уверенностью одновременно, что следующим президентом России будет преемник Путина, а именно любой человек, которого назначит Путин. Не имеет значения ни фамилии, ни имени, ни отчества. Любой. Любой, которого назначит Путин, будет президентом, так скажем. Для этого созданы все условия. Но апофеозом стало назначение человека по фамилии Чуров руководителем избирательной комиссии, который свое кредо — это то, что Путин всегда прав. Точка. Этот человек, собственно, и будет руководить подсчетом голосов и всей избирательной кампанией. Да, кроме того, принято 100% репрессивное избирательное законодательство, по которому можно снять любого кандидата, либо не допустить его до выборов. Кроме того, зачищена полностью информационная площадка, так что позиции ненужных кандидатов страна не узнает, и тут сделать ничего нельзя. Потом будет преемник. Преемник не значит последователь. Вот, например, когда Ельцин назначал преемником Путина, я думаю, что обсуждалась не только лояльность к президенту и его семье, обсуждалась там не только безопасность личная, но обсуждалась еще и некая преемственность курса. Когда Ельцин говорил «берегите Россию», может, вы помните эти последние слова, когда он говорил, он имел в виду, конечно же, некую преемственность курса. А что мы видим? Мы видим, что стопроцентный преемник на 100% развернул страну. И страна с этим согласилась. Так что преемник — это еще не значит, что ничего у нас не изменится. Вот такая кажущаяся стабильность, на мой взгляд, она крайне нестабильна. Народ полностью отстранен от какого-то либо принятия решений. Самое главное, что авторитарный режим, который в стране сложился, он может ответить на любой вопрос, там, как Shell выгнать с Сахалина, да, там, как там, купить Сибнефть или ограбить ЮКОС или еще что-то. На эти вопросы они легко отвечают. А они не могут только ответить на один вопрос, а как же передать власть? И поскольку народ отстранен, общество, в общем, ничего уже сейчас особо в жизни не значит, в жизни элиты нынешней кремлевской, то они оказались вот в таком, я бы сказал, капкане. Они не знают, как из него выбраться. И в этом смысле в России абсолютно непредсказуемая ситуация. Я не хочу спекулировать насчет там фамилии преемников, но мне представляется, что вот этот самый преемник способен на такие вещи, о которых даже Путин не догадывается. Просто в силу той истории, которая есть в взаимоотношениях Ельцина, Царство ему небесное, и Путина, мы могли в этом убедиться.
Руководитель Центра политических технологий Игорь Бунин уверен, что окно политических возможностей для перемены курса власти после 2008 года будет небольшим.
Вот придет какой-то кандидат, преемник Путин, он изменил режим, и новый преемник тоже изменит режим. Мне кажется, что это некий повышенный оптимизм, который не соответствует действительности, потому что Путин построил достаточно точно всю структуру власти для того, чтобы был узкий коридор, по которому могут пройти преемники. Вот посмотрите на ту команду, которая будет состоять. Она вся состоит из разных групп. Медведев одна группа, Иванов другая группа. Один будет президентом, другой будет премьером. Нарышкин третья группа. Там Сердюков, Мокрицова четвертая группа. Все из разных групп. И все это на самом деле система сдержек и противовесов друг против друга. То есть коридор очень небольшой. И возможностей не очень много. А кем будет Владимир Владимирович после 2008 года? Ну вот совершенно ясно, что совет директоров «Газпрома», хотя знак вопроса остается, я думаю, думаю, что это гарантировано. Другой статус, который давал бы возможность Кремле занимать какую-то комнату и всегда вести переговоры, ну, найдут. Вот, может быть, Госсовет, может быть, еще что-нибудь. Ну, и какая-то публичная деятельность, обычная для президента, фонды движения. Но это, на самом деле, не имеет никакого значения. Потому что все равно, в любом случае, будет диархия. В любом случае, это будет соуправление. Система власти абсолютно необычная для российского общества. Мы нашли только один пример, это Филарет и Михаил, то есть отец и сын. Вообще, диархия – это чисто римское изобретение, когда строилась система, два цезаря управляли Римской империей. Характер этой диархии. Путин в любом случае неформальный лидер, поскольку у него необыкновенно высокий рейтинг. Он передал власть и сформировал преемника. Он контролирует важнейшие группы, только с ним связаны все эти группы. И поэтому из этого вытекает, что возможности для преемника достаточно узкий характер носят. Я думаю, что будет расширена роль премьер-министра. Но есть некие проблемы для новой системы. Они, естественно, это не смена парадигмы, как это произошло при Путине. Но, во-первых, это не сосуществование, как во Франции, не кохабитасьон. У нас всегда президент – это человек харизматический, универсальный, не отвечающий ни за что, а премьер – это исполнитель. Поскольку система власти в такой ситуации изменится, как компетенция будет разделена, не очень понятно. Ну, все согласовывалось даже при Ельцине и Путине. Когда можно сменить силовиков, когда можно сменить руководителя администрации, премьер-министра, все было заранее обговорено. В данном случае тоже все будет обговорено, но где-то на периферии, на краях, на марже возможны конфликты. Конфликты этого я назначу, нет, это мой человек. Ну, вот такие конфликты, они, конечно, не очень приятны для системы. Преемник все равно будет стремиться к расширению своих полномочий. И небольшой конфликт, он точно возникнет. Риски связаны с тем, что это новый формальный лидер, который должен быть и инициативен, и способен к компромиссу, потому что режим предполагает эти компромиссы. И еще одна проблема, как у нас будет с ценами на нефть, потому что построить государство всеобщего благоденствия, контракта на этом с населением построен, без мировой конъюнктуры цен на энергоносители высокой, невозможно.
Член Политсовета партии «Союз правых сил» Борис Немцов спорит с Игорем Буниным. Он считает, что уход Владимира Путина от власти будет окончательным, и возможности для его возвращения в политику не появятся.
А я считаю, что особенность путинского режима стоит в том, что у нас нет никакой элиты. У нас же все назначены Путиным. Что это за элита, которую всех назначили? И могут снять. Вот представьте себе, завтра Медведева сняли с работы. Кто он? Нет такого человека. Сняли... Сравнили, боже дар, с яичницей. Еще раз, он может снять. Путин может все, чтобы было понятно. Даже не пустить олигархов на форум. Он сможет все, как известно. Но я могу сказать, у нас нет элиты, потому что элита по определению – это люди, которые сами себя сделали. А если это назначенные люди, то после снятия они исчезают с политической арены. Исчезнет Иванов, исчезнет Медведев, исчезнет Вахнете, Кудрин с Грефом. Все они исчезнут мгновенно. Поэтому это все бутафория назначена. Теперь, то, что они будут как крысы драться за нефтяные деньги, это у меня нет сомнений. И то, что они перегрызут друг другу глотки, это я тоже в этом уверен. На это, кстати, вся надежда, между прочим, к свободной России. Что они это сделают? Это вот буквально, как они вот дрались там за активы Роснефть с Газпромом, это все красиво было. Вот жалко только, почему-то прекратили, не знаю почему. Тут Игорь рассказывал про какое-то там двоевластие, там все будет тихо. Слушайте, у нас на Руси не бывает тихого двоевластия. Вы думаете, что президент, у которого ядерный чемоданчик в руках, и гигантская власть, которая настроена Путиным, вот этот президент, даже если он предельно слабый, даже если он ментально вообще зависимый от своей жены или Путина, я не знаю от кого, вот он сидит рядом с чемоданчиком, рядом три кнопки, генеральный прокурор, премьер-министр и... начальник ФСБ. Вот три кнопки у него всего. И он будет терпеть Путина, что ли? Да у него будет главный враг Путин. Это же ясно. Кто это потерпит, чтобы человек, которого почему-то вывели за пределы Кремля, этот человек будет управлять страной? Он кто такой? Самозванец. Да и кроме того, найдется много людей вокруг него, которые его в этом поддержат. Это же ясно. Поэтому это наивное понимание России. Я могу так сказать, если Путин уйдет, он уже не вернется. Я считаю, что главное будет позитив, если он реально уйдет. Это будет супер. Даже если бы он возглавил Конституционный суд и был бы гарантом Конституции, это было бы тоже элегантно. Вот я не дал изменить Конституцию, теперь я ее защищаю.
Лилия Шевцова из фонда Карнеги считает, что главная проблема сейчас не в психологии, а в логике развития системы.
Есть, очевидно, среди кремлевской команды мечта. Эта мечта заключается в том, что Путин, возможно, станет российским Дэн Сяопином. несколько аргументов, которые говорят против этого. Во-первых, российская конституция гиперпрезидентства не позволяет иметь дуализм в Кремле. Во-вторых, российская ментальность все же нацелена на моноцентризм, о котором Игорь Бунин так много писал. В-третьих, мы должны быть готовы к тому, о чем говорили члены российского правительства, а также основные экономические советники российского правительства Клепач, Гурвич и некоторые другие 2-3 недели тому назад. Они говорили о том, 2010-2011 год, баста, больше эта модель экономики работать не сможет. И Путин умный человек. Неужели он попытается опять прийти в Кремль, понимая, какое наследство он оставляет? Это по поводу Путина как Дэн Сяопина. Но то, кем останется Путин в истории, исключительно важно для будущего. Если, наконец, Путин создаст традицию ухода молодого политика, молодого президента и ухода достойного, это, мне кажется, облегчит все остальные проекты самовоспроизводства и проекты осуществления проекта преемственности. Российская стабильность базируется на трех факторах. Первое – нефть, второе – потребность в газе, а третий – Ельцин. Именно сравнение с ельцинской эпохой делает эту систему стабильной. Есть надежда дожить до демократии. Проблема в том, что 80% поддерживает сегодня лидера, но 60% населения считает, что его правительство совершенно неэффективно. Вы посмотрите, сколько процентов из этих 80% считает, что Путин провалился в экономических реформах в Чечне и так далее. Следовательно, проблема не в населении, которое не готово к демократии. Проблема в нас, сидящих здесь, которые не готовы жить в демократическом обществе.
У микрофона Михаил Соколов. Я попросил политолога Лилию Шевцову прокомментировать реалистичность бунинской схемы возникновения в России режима диархии, то есть двоевластия.
Слишком преждевременно быть окончательно уверенным в любом из сценариев. Но есть сценарии, которые имеют больше вероятности для осуществления, есть сценарии менее вероятные. Есть несколько обстоятельств, которые заставляют меня согласиться с сомнениями относительно бунинской диархии, либо дуализма. Во-первых, конституция гиперпрезидентства не допускает никакого расщепления власти. А, кстати, конституция формирует российскую ментальность. Во-вторых, то, о чем говорил Борис Немцов, в российской культуре, психологии, политическом, скажем так, политической ментальности и мышлении нет привычки жить в условиях, скажем так, расщепления власти, премьерско-президентских или президентско-премьерских режимах, особенно если для этого нет конституционной основы. И в-третьих, в принципе, российская политическая тусовка, равно как и общество, моноцентричный, смотрят, наблюдают, ищут царя. В таком случае они всегда будут перекатываться, как желе, к человеку, который имеет ресурсы власти. В рамках гиперпрезидентства разделить ресурсы невозможно. И, наконец, самое важное обстоятельство заключается в следующем. Неизбежно года через 2-3 станут очевидны последствия путинского правления. А они печальны во всех сферах, начиная с экономики, с социальной сферы, кончая внешней политикой.
Фактор упущенного времени.
Фактор упущенных возможностей и фактор понимания, что президент Путин, используя антагонизм по отношению к 90-м годам и, по сути дела, заставив общество вернуться в ельцинский карман, и мы все живем в тени Ельцина, по сути дела, всю стабильность построил на негативном отношении к ельцинизму. Фактор ельцинизма уходит, Ельцин умер, все. И население начнет забывать 90-е годы. Оно будет сравнивать себя с путинским периодом, оно будет думать об упущенных возможностях. В этих условиях Путин уже дважды в эту реку не войдет.
Говорила политолог Лилия Шевцова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Ну а пресса на Российском экономическом форуме в Лондоне говорила о своем. Прошел круглый стол о положении средств массовой информации. Телеведущая Марианна Максимовская описывала цензурный гнет, который существует на телевидении.
Я работала в субботу, когда был разгон последнего марша несогласных в Москве. У меня там, конечно же, были 4 съемочные группы, это понятно. Но мне хотелось посмотреть, ну, хоть чуть-чуть картинку до того, как они приедут. Я так щелкала по каналам, думала, ну, дневные новости, ну, понятно, они назовут их маргиналами, людьми, которые подрывают устои государственности, но хоть чуть-чуть покажут. Ну, ничего. Ну, не полкадра. И то, что я увидела в воскресных выпусках на итоговых программах, это, ну, вообще это преступление, это ложь. Это введение вообще зрителей в заблуждение, это подмена понятий, ну и так далее, и так далее, и так далее. Госканалы живут на деньги налогоплательщиков, то есть нас. И живя на наши деньги, нам туфту впаривают. Просто каждый божий день. Это, на мой взгляд, чудовищно. И к вопросу о цензуре. У нас самоцензуры, к сожалению, существенно больше, чем цензура. Я это знаю абсолютно точно.
Леонид Парфенов произнес целый трактат о притворстве в российской журналистике.
Для понимания абсурдности ситуации, да, ну, масс-медиа, она же все-таки существует в ряду там других медиа, скажем так, да, и соседняя грядка, особенно для телевидения, это, например, поп-музыка, которая обходится без всякого влияния государства. Раньше же были худсоветы, песни же тоже писала партия и правительство. И только слагал их народ, как известно. Сейчас, скажем, поп-исполнители в большинстве своей записывающиеся в Лондоне, им же в голову не приходит, что кто-то будет руководить балансами, не знаю, высоких и низких. Это техническая характеристика, которая настолько элементарна, что это просто смешно. И когда на государственных каналах, а не все государственные, ну, кроме РЕН-ТВ, при освещении марша несогласных, ну, хорошо хоть признается, что был так называемый марш или попытка марша, а еще были евразийцы на Болотной площади, а еще был митинг молодой гвардии на Ленинских горах, но после этого или во время, я ведь не слышу голоса, не знаю, Александра Дугина или Ивана Демидова или Гарри Каспарова. Ну, по логике вещей, просто по балансу высоких и низких. Надо было бы песню просто записывать. Нет, я слышу синхрон Юрия Лужкова, который вообще не при делах, который в это время меланхолически сажает деревца в Битцевском парке и говорит, что вообще у нас в столице все прекрасно. А выходные, они для того и существуют, чтобы вместе с семьей быть на лоне природы. Поэтому отсюда, на мой взгляд, все проблемы цеховые, и нечего рассказывать про то, что там поздно отменили крепостное право, и Бухарин начитал письмо там, съезду, там, или еще из чего выводить традиции русской несвободы. Они тщательно культивируются, и именно замораживание значительной части электората в стандартах восприятия общественно-политической жизни времен 60-х, 70-х, 80-х, это является целенаправленной деятельностью, и никакого здесь никто даже особенно не скрывает этот умысел. К сожалению, это на самом деле проблема и элиты, и элиты бизнеса в том числе. И, в общем, вот частично я про попсу сказал, но кричащее противоречие в сравнении с остальным контекстом для журналистики, оно в бизнесе может быть особенно очевидным. Я хотел бы подробно привести один пример, из которого ясно вот абсурдность этой ситуации, на мой взгляд. Один из самых видных бизнесменов страны покупает виднейший издательский дом. И по этому поводу дает интервью ведущей деловой газете страны. На всю пятую полосу, как принято в этой газете. Среди прочего, он говорит о своих медиа-активах новых и говорит о том, что в газете, флагмане этого ведущего издательского дома, вышла ненужная статья на первой полосе. Речь, как можно понять, идет о публикации про назначение сына директора ФСБ Патрушева, помощника Игоря Сечина в Роснефти. Бизнесмен говорит, что это не тема для первых страниц, подозревает, что это из желания его с кем-то поссорить, и называет это сообщение жареной новостью. Во всем остальном этом интервью бизнесмен рассказывает, какой он мировой игрок. Он сыплет международной терминологией, у него действительно так, мировые партнеры и мировые конкуренты. Он интегрируется с Англией, Америкой, Австралией, Китаем одновременно. Вот. Он не говорит ведь о принятых встречных социалистических обязательствах и ответственности коммуниста за порученное дело, например. Да? И этот бизнесмен известен тем, что его супруга окормляет национальную сборную по самому художественному виду спорта. Это не партетя, которая сидит на партдаче. Да и сама партдача у этого бизнесмена, как известно, это бывшая вилла в селе Берлускони, человека тонкого вкуса. Не купил ведь бизнесмен себе санаторий Чайка в Геленджике или бывшую дачу Подгорного. Он говорит о том, что Уоррен Баффет и Билл Гейтс для него являются примерами для подражания, но почему-то вот только в отношении прессы для него примером для подражания, оказывается, является Егор Лигачев. Это кричащее противоречие между тем, как вот это все то, что не политическое, может уходить в 21 век, да ради бога, пусть и 22-й. У нас уже вновь, наверное, в федеральном послании будет сказано про нанотехнологии или еще про что-нибудь. Вот в этом во всем, когда этот бизнесмен, этот представитель элиты, наиболее продвинутой части общества, человек, который, безусловно, прошел огромный путь во всем, что касается бизнеса, но вот в том, что он касается СМИ, он остался, как и был старшим референтом ЦК ЛКСМ Узбекистана, вот это для меня является необъяснимой загадкой этой сегодняшней ситуации. Я никак не считаю, что так уж погублена ситуация и напрочь развращен сообщениями о том, от кого беременна Наташа Королева, а там российский зритель, читатель, слушатель. Есть достаточно потребителей, это показывает вполне действительно серьезные сайты. Хотя, опять-таки, нет никакой единой России, кроме того, что неспроста пишется в кавычках. Вот не надо только рассказывать вообще как-то вот глобально. Есть и такая аудитория, и сякая, и эдакая. Это по-прежнему еще, хоть и вымирающая, но самая большая страна Европы. Но я убежден, что только если один из телеканалов действительно перестанет выходить в эфир под государственным контролем, я имею в виду метровый, вот та кнопка, которая в каждый дом, это все-таки принципиально для России и для российской ситуации. Без этого это все будет, знаете, отдельные радости профессионального цеха, но не принципиальное изменение ситуации.
Когда Леонида Парфенова спросили, как освещается жизнь России в прессе западной, главный редактор русского «Ньюсвика» даже слегка заволновался.
По-всякому освещают.
Монгольский, например, ничего.
О гастролях Мариинского балета отлично пишет британская пресса, например. Есть все, знаете, мир рукоплещет, это можно набрать и таких материалов, и сяких. Нет, конечно, имидж плохой, хуже некуда. Нет, все то, что было от, скажем, от убийства Политковской и во время грузинской кампании, дальше становится все хуже и хуже. Я думаю, что вы это прекрасно знаете. После Мюнхенской речи стало совсем плохо. Вот, сейчас в состоянии хуже некуда. Ну, если говорить о политической линии. Ну, вот так вот, если среднеизвешенно посмотреть. Медведь, бурбон, монстр. Газовый этот из пасти медведя, газовое вот это пламя в виде национального достояния вылетает. Вот, факел, да. Ну, да, и что, кто этого не знает? Ну, можете найти еще что-то другое. Можете посмотреть частотность упоминания фамилий теннисисток и возрадоваться. Или о том, что Гергиев вновь действительно дирижер года. Да и вот про Наташу Водянову, которая выступала на «Русской рапсодии», тоже пишут немало. По счастью, вот опять беременна, опять есть про что писать.
Собственно, вот такие вольнодумства о власти и ее поведении, о последствиях ее трудов для России и являлись наибольшим раздражителем для Кремля. Как заметил один из осведомленных аналитиков, зажав свою прессу в кулак, в Кремле до сих пор весьма нервно реагируют на то, что пишется на Западе о России, о том, что говорится о родине за ее пределами. Но желание смотреть в зеркало, которым является свободная пресса, и каким отчасти был и лондонский форум, в верхах все меньше. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 7 мая разговор о том, кончилась ли эпоха Бориса Ельцина. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».